Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Шмот, и сегодня будем читать с 18 стиха 1 главы. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что фараон, одержимый мыслью затравить еврейский народ, пригласил к себе повитух, ответственных за роды еврейских женщин, и повелела им всякого еврейского мальчика новорожденного убивать, а девочек оставлять в живых. Но, как рассказала нам Тора, повитухи не боялись фараона, они боялись Бога, и поэтому повеление фараона они благополучно не выполняли, что вызвало его естественное его возмущение. И поэтому мы сегодня в 18 стихе читаем. «Ваикра мелех Мицраим реми альдот» и позвал царь египетский повитух. «Ваймар лаен» и сказал им: «Мадуа аситина даваразе» — почему вы сделали такое дело? «Витихиен это иладим» — и оставили в живых детей. В 19 стихе. «Витомран ами альдот эль паро» и сказали повитухи фараону: «Килоки нашим мецриот, а ивриот», — потому что еврейские женщины не подобны египтянкам. «Кихайотэна» — они как животные. И это не в отрицательном смысле слова сказано. Во-первых, они живучие, можно перевести. Во-вторых, смысл такой, что подобно тому, как животное не нуждается в повитухе, в акушерии, и оно рожает само, так же и еврейские женщины. «Бетерем того алейген миеледет вейльдов» — не успела прийти к ним повивалка, повитуха, как они уже родили. «Вьетев эйлим лемиэльдот» — и Всевышний благотворил повитухам. «Вьярев аам вьяцму миота» — народ умножался и очень усиливался. Долгие времена был большой спор среди комментаторов на тему повитух. Действительно ли Всевышний благотворил повитухам за ложь? И можно ли лгать? Еврейские комментаторы пытались говорить, что, ну да, действительно, есть правила, есть спасение жизни, есть какие-то обстоятельства, когда солгать — это и есть правильно. Христианские толкователи, как, например, Кальвин или до него Августин, говорили, что ложь — это ложь, любая ложь — это грех, ложь может испортить любое доброе дело. В данном случае Всевышний просто простил незадачливых, лживых, грешниц, повитух. Я думаю, что Тора, обращаясь к читателю, показывает ему, что повитухи-то поступали правильно, когда обманывали фараона и поступали с лжецом фараоном по его лжи. В 20 стихе мы прочитали, что Всевышний благотворил повитухам, и народ умножался. Видимо, продолжалось это не один день и не один месяц, и это не могло, конечно же, не разозлить фараона. В 21 стихе: «Вие кираум и альдот эт Элоим», — и поскольку повитухи боялись Бога, «Веяслаем батим», — он укрепил и их дома. Этот стих понимается по-разному, и есть несколько разных возможных пониманий этого. Рашбам говорит, что фараон богобоязненных повитух посадил под домашний арест, «яслаем батим», сделал им дома, в которых они содержались, в закрытых домах. Другие говорят, что Всевышний сделал дома, нашел повитухам дома, где они могли благополучно скрываться от преследований, сделал им дома убежище. Другие говорят, что это дома наследования. Они говорят, что повитухи-то эти шифра, и пуа, шифра – это мама Маше, будущего мы им только еще узнаем, а пуа – это сестра Маше, о которой мы тоже еще ничего не знаем, и впоследствии они получат и священство, и царство, и есть такое толкование этого стиха, я думаю, что это все-таки уже больше драш, чем пшат. И есть вариант простого понимания, что Всевышний благотворил, укреплял дома, семьи, благосостояние этих повитух. Да, повторим, есть несколько вариантов. Домашний арест, дома, убежище, наследие для домов и просто благосостояние домов. Я склоняюсь к последнему варианту. А, впрочем, есть еще один вариант интересный. Всевышний благотворил повитуха, народ размножался, и поэтому фараон сделал египтянам дома среди евреев, расселил египтян среди евреев, чтобы египтяне выслушивали, натирая об стену уши, нет ли случайно у евреев детей, и, соответственно, доносил. И в следующем, 22 стихе, мы читаем, что в любом случае был указ фараона, который относился ко всему народу. «Вейцав паро лихоль амо». И фараон сделал приказ, повеление ко всему народу. «Леймор, говоря, коль бен аялу аялуд, всякого родившегося ребенка». Разумеется, скорее всего, речь идет о евреях. Хотя есть и другие комментаторы, снова, которые говорят, что фараон начал с евреев, но закончил уничтожением всего народа, скорее всего, здесь речь идет о том, что фараон повелел, стал опираться на систему доносов и народного патриотизма, и повелел всякого еврейского мальчика, который родится, «Еора ташлихеу», «Шлите его, бросайте его в Яор или в Нил», «Вехольба тихайон», «А дочек оставляйте в живых». Этот приказ, соответственно, вменял в обязанность каждому египтянину, который узнал, что у евреев родился сын, брать этого мальчика и бросать его в Нил. Это уже не просто так, потому что Нил для египтян – это не просто река, это Бог, Бог плодородия, который еще и связан с поддержанием неба, Бог океана и, в общем-то, такой довольно-таки мощный Бог в пантеоне, представителем которого и отчасти наместником которого является фараон, который говорит: «Мне принадлежит Нил, и я его сотворил», читаем об этом у пророков. То есть фараон повелевает, отчасти в божественной своей ипостаси, для египтян он как языческий бог, они язычники, приносить еврейских детей в жертву их языческому божеству. И тот, кто не будет этого делать, уже будет бунтовать не против фараона, а против самого Нила. На этом закончена первая глава книги Шмот. Продолжаем читать со второй главы, с первого стиха. «Ваелех иш мивейт леви, ваеках эт бат леви». А человек из дома левитов пошел и взял жену, дочку Левия. Мы пока не знаем их имена, потом мы узнаем, что это Амрам, Йохевед, что Йохевед – это непосредственно дочка Левия, именно самого Левия, который спустился в Египет, которая по мидрашам и по многим подсчетам родилась в тот самый день, когда Израиль спустился в Египет. Но пока мы считаем, что кто-то пошел и взял, и здесь видно, что пошел и вернул. Из-за того, что написано «Ваилех ваиках», это формула развода и взятия назад, и из того, что мы позже узнаем, что у Моше, у рожденного ребенка, будет сестра и брат, мы видим, что он не взял ее, взял ее уже с детьми, то есть вернул себе жену. На фоне запрета фараона сохранять еврейских детей, видимо, семья разделилась, Как говорят некоторые комментаторы, потому что очень сложно установить хронологию, появляется много комментаторов. Комментаторы говорят, они разошлись, потом выяснилось, что жена беременная Моисеем, и он ее пошел и взял назад. Другие комментаторы говорят, была у них дочка Мирьям, умная, красивая девочка, которая сказала, фараон своим указом убивает мальчиков, вы же, отказавшись от семейной жизни, и девочек тоже убиваете. И феминистка, топнув ногой, сказала, возвращайтесь и воссоединяйтесь. Так или иначе, по каким-то причинам, которых мы не знаем, этот человек пошел и вернул свою жену. Ветеган ша ветелет бен. И беременна была жена и родила сына. Здесь можно понять, что она была беременная и до того, можно понять и так. То есть текст Торы оставляет возможности для того или для другого понимания. Но чтобы не нагромождать сущности, давайте скажем, что человек вернул жену, с которой был в разводе, и она забеременела, ветелет бен, и родила сына. Ветелет то китову, и увидела она, что он хорош. Ветецпинеу шлюша ерехим, и прятала его 3 месяца. Ну, странная вещь, говорит нам Тора. Я много видел матерей, много раз приводилось и принимать роды, и общаться с новоиспеченными мамами. И я всегда видел, что мамы видят детей, что они хороши. Эко чудо, что женщина посмотрела на ребенка и увидела, что он хорош. Комментаторы сразу говорят, китов – это то, что Всевышний сказал про свет в самой первой главе книги Берешит. Это значит, что когда Моше родился, возможно, что дом наполнился светом божественным, и женщина решила его прятать. Другие говорят, что родился Моше на 6-м месяце ее беременности, и она удивилась, что он родился живым, здоровеньким мальчиком, и поэтому она могла его прятать 3 месяца, потому что инспекция египетская приходила на 9-й месяц. Я думаю, что здесь, опять-таки, не нужно нагромождать комментарии. Женщина родила ребенка, и никак она не захотела его отдавать каким-то египтянам, чтобы те бросали его в реку. Естественный материнский инстинкт, она стала пытаться его сохранить, сколько это возможно. В 3-м стихе «Велоихла од эцпино» и не могла она больше его прятать. Непонятные обстоятельства. Опять-таки нету каких-то указаний, что какая-то инспекция приходила и проверяла. Мальчик рос, и, возможно, дом не был настолько закрыт от людей. Возможно, боялась, что брат и сестра проговорятся. Так или иначе, женщина почувствовала, что больше она не может прятать этого ребенка. Ватиках ла тиват гоме, и взяла она ему корзиночку, сделанную из растения, которое называется сыть папиросная. Это такое необычное растение с очень толстыми стеблями, которое росло в Египте. Сейчас оно почти уничтожено, но тогда оно было распространено. Из него делали обычно папирус. У него были очень плотные стебли. Но кроме того, из него делали плоты, лодки, и поскольку, как мы уже сказали, египтяне любили рисовать, до нас дошли картинки, на которых мы можем видеть, как египтяне делают лодочки, кораблики из этого растения. Оно называется сыть папирусная. Ветти хамера бехомер увезефет. И покрыла она его глиной и битумом. Вытасымба это елит. И положила в эту корзиночку, в этот маленький ковчег ребенка. вытасаем бесов и положил его в заросли рогоза. Рогоза – это растение, которое растет на берегу. Очень часто его путают, называют камышом. Растение с такой большой-большой коричневым набалдашником таким. Даже в моем детстве почему-то его называли камышом. Я только недавно с удивлением узнал, что это не камыш. И положила на его в заросли рогоза на берегу Нила. Ветецев ахот мирахок ледат маясе ле. А сестренка стала вдалеке наблюдать, что случится с ним. Обычно рисуют картинку, что ковчег куда-то плывет, Мирьям за ним бежит, как Таня за мячиком. Нет, его положили в камыше, в рогоз, и сестра стала смотреть, что дальше будет. Видимо, место было выбрано не напрасно. Не все ходили там, где купаются дочки фараона, что мы в скорости увидим. В черная из блестящего битума корзинка видна в зарослях рогоза вполне хорошо. Тут нужно отметить, что по сути мать ребенка, мы еще не знаем ни одного имени, да? Тора пока нам никаких имен не говорит, даже когда я их использую, я их забегаю вперед. Мать ребенка выполнила повеление фараона, сама она положила ребенка в Йор, в Нил. Ребенок в Ниле, все по закону. Ватерет бат паро лирхоц ля яур. И спустилась дочь фараона омыться в Яоре. Венарутея ольхот эльяда яор. А девки ее, служанки ее, ходят по берегу Нила. Девушки не заходят с дочерью фараона в Нил, она купается одна. Девушки, надо сказать, что египтянки, и вообще, опять-таки, мы знаем это по рисункам, они не стеснялись своей наготы, но в то же время умели хранить дистанцию. И рабыни, и господа, госпожи не омывались вместе. Поэтому дочка пошла купаться в Нил, а служанки ходят вокруг, если что понадобится, или если какие-то зеваки появятся. Ветира это тива бетоха суф. И увидела принцесса, дочка фараона, увидела корзиночку среди рогоза. Ветишрах эт аммата ветикха. И послала на рабыню свою и взяла ее. Некоторые комментарии говорят, протянула она руку, ама – это еще и рука. И говорят, что в этот момент рука у дочери фараона увеличилась аж на 2,5 метра, такое чудо случилось. Она протянула руку и взяла. Но, скорее всего, здесь простой довольно-таки текст. Послала на рабыню, рабыня принесла ей этот ковчег. В тифтах и открыла. В тиреу – это елет. И увидела мальчика, винеу нарбахе, и вот мальчик плачет, витахмоль алав, и смилостилась она над ним, витумар миельдей евримзе, и сказала она, этот из еврейских мальчиков. Нужно понимать глубину того, что произошло, если мы смотрим на это глазами дочери фараона. Нил вернул жертву. Бог, которого зовут Нил, должен был этого еврейского мальчика проглотить, это жертва ему, он отказался это сделать. Значит, для дочки фараона воля Божья, Божья с маленькой буковки, воля Нилова, чтобы этот мальчик жил. Она понимает, что это еврейский мальчик, понимает, что его бросали в реку в жертву, что не случайно купается здесь, и она переполняется милостью к нему. И тут, откуда ни возьмись, совершенно случайно появляется еще одна девочка, та самая, которая стояла и смотрела издалека. Вообще, обратите внимание, что в нашем отрывке, вот на этом фрагменте истории, действуют реально только женщины. Повитухи, которые как-то сопротивляются повелениям фараона, мама, которая как-то незаконно, противозаконно себя ведет, бунтует, фарионы, повитухи врут, мама прячет, мама отправляет ребенка в ковчег, дочка смотрит, что дальше делать, принцесса, которая понимает, что папин закон-то не сработал, что Бог не хочет смерти, по крайней мере, этого конкретного мальчика, и тоже восстает против повеления отца. Весь отрывок – это бунтующие женщины-революционерки. «Витумар ахото альбат паро». И сказала сестра его, дочери фараона, а дочка фараона не знает, что это сестра мальчика. «Айлех векаратель ахришами янекет бина евриот, ветинах лах это елет, может, хочешь, чтобы я сходила и позвала тебе еврейскую Миянекет, кормилицу, чтобы она вскормила тебе мальчика. Витамар лабат паро лехи. И сказала ей дочка фараона, иди. Телеха альма ветикра эма елит. А дочка пошла, эта девочка пошла и позвала маму мальчика. Итак, мама мальчика, которая только что положила мальчика в корзинку, что у вас тут случится, вдруг прибежали в избу дети, в торопях их зовут и говорят, там тебя зовет дочка фараона с предложением, от которого ты не можешь отказаться. Витумар лабат паро, и сказала ей дочка фараона, ильхи это еле тазе, возьми, поведи этого мальчика, вэйэн кеули, и скорми его мне, вы они и тенец скорых, а я дам тебе твою зарплату. Очень часто было принято, что женщина нанимала кормилицу для своего ребенка. По нескольким причинам. Во-первых, потому что считалось, что кормление не царское дело, оно портит фигуру. Во-вторых, что считалось, что грудь связана с половыми органами, относится к одной системе, поэтому во время кормления во многих верованиях запрещалась половая близость. И чтобы иметь возможность продолжать отношения с мужем, отдавали ребенка кормилице. Ну и в-третьих, потому что это красиво иметь прислугу. Кормилица имела огромное влияние на ребенка впоследствии. Кормилиц, в общем-то, содержали всю жизнь. Она была на роли второй матери. Мы читали не так давно про кормилицу Ривки. Кормилица получала за свое кормление довольно хорошие деньги. До нас дошло несколько разных договоров о том, как кормилице обеспечивается зарплата. Дело в том, что, опять-таки, кормилица тоже обязана была удаляться от мужа в это время. Она обязана была хорошо питаться и брала на себя обязательство не кормить другого мальчика. Получала, девочку, не кормить другого ребенка, она получала зарплату, которая могла равняться 2-3 средним доходам человека в то время, то есть на тот момент мама Маше получила назад своего ребенка, которого еще не зовут Маше, получила назад своего ребенка на 3-3,5 года, это время кормления, получила на это время возможность его безопасно, без беспокойства всякого расти, еще и получила деньги на то, чтобы его растить. Фактически мальчик оказался усыновленным египтянкой, не оставленной еврейкой. И так такой лазутчик евреев у египтян, лазутчик египтян у евреев, этот мальчик, судьба которого на данный момент непонятна, ведь мы не читали до конца. Если мы не читали до конца, то мы видим, вот такое интересное событие произошло. К чему это событие? К тому, что через Моше египтяне что-то сделают с евреями, что через Моше евреи чего-то получат от египтян, пока это непонятно. В 10 стихе мы читаем: «Выиграли елет». И когда мальчик вырос, то есть прошло 3-3,5 года, как мы сказали, в Эвео Лебат Паро, и привели ее к дочери фараона, в Еля Лебен, и стал он ей сыном, в Тикрашмо Моше, и назвала имя его Моше. Моше означает, с одной стороны, действительно вытащенный из воды. Мы у Исаии читаем про Моше, что сказано: тот, который умел поднимать воду. Есть еврейское толкование этого имени. Есть еще и имя Мозес, сын. Она называла: это мой сын, потому что я вытащила его из воды. Так можно и понять. И называю меня сын, потому что я вытащила его из воды. Возникает вопрос, на который тоже нужно ответить, и который уже мне несколько раз задали: а как звали Моисея? Каково было его еврейское имя, которое получено при обрезании? Вот эти первые 3 года, когда он в коротеньких штанишках бегал по земле Гошен и кушал молоко своей мамы за фараоновы деньги, как его в этот момент звали? И почему Тора об этом ничего не говорит? Есть комментаторы, которые говорят, его звали Тов, она ведь увидела, что он Тов, хороший. Другие комментаторы говорят: да, мы уже сказали, его звали Якутиэль, было у него такое имя, но это Мидраши. Почему Тора прячет это имя? Потому что по законам об усыновлении до нас дошли несколько грамот об усыновлении. Мать или отец, тот, кто усыновляет ребенка, дают ему имя. Это имя обеспечивает и гарантирует юридическое право усыновляющих на ребенка, которого они усыновили. Тот, кто называет его другим именем, вспоминает его прошлое, претендует на какое-то его родительство, тот может подвергнуться большому наказанию. В некоторых ассирийских рукописях мы читаем: 6 детьми заплатит тот, кто вспомнит другое его имя, кто назовет другое его имя. То есть Моше должен стать только Моше, только имя, которое дала ему дочь фараона, входит в историю по причинам юридическим. Потому что иначе это было бы, опять-таки, бунтом против закона, который подвергло бы опасности Моше, его родителей. И здесь, в данном случае, женщины уже не бунтуют. Мы так и не узнаем, как звали Моше. Мы останавливаемся на том, что чудным образом женщины оказываются сильнее и фараона, и бога египетского Нила, и женщины видят другой закон, за тем законом, который установил фараон, и чудесным образом еврейский мальчик, вскормленный за фараоновы деньги в еврейском доме его же собственной матерью, оказывается в доме фараона, получает египетское имя Моше, что значит сын, и на иврите значит вытащенный из воды. И на этом интересном месте мы можем остановить наш разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица, ищет его волю. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами. Благословит ближних ваших и дальних ваших. Даст благословение мужьям вашим и женам вашим, сыновьям вашим и дочерям вашим, внукам вашим и внучкам вашим, правнукам и правнукам, кто должен. Благословит родителей ваших отцов и матерей, дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек, кто удостоился их сохранить. Берегите их, пожалуйста. Святой Благословенный пошлет пропитание всем тем, кто ищет пропитание, кто ищет работу. Даст мудрости тем, кто ищет ответов на какие-то свои вопросы. Пошлет исцеление нуждающимся в исцелении. Примирит нуждающихся в примирении. Утрет слезу скорбящих. Возвеселится с теми, кто радуется. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.